Москва. На пути к Курскому вокзалу. Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышу про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, тысячу раз, напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел, а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так, чтобы очень пьян был. Я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декохта люди ничего лучше еще не придумали. Так, стакан зубровки, а потом на Каляевской другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровый. Один мой знакомый говорил, что кориандровое действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели. Но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка «Альп де десерт». Вы, конечно, спросите: а дальше, Венечка, а дальше что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню, на улице Чехова я выпил два стакана охотничьей, но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив. Не мог. Значит, я еще чего-то пил. А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так. Когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр. А я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть. Все равно, я думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал. Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. Это чепуха, не вышел вчера, выйду сегодня. И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-то неведомом подъезде. Оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде по счету снизу 40-ю, прижал к сердцу чемоданчик и так и уснул. Нет, не потому мне обидно. Обидно вот почему. Я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на 6 рублей. А что и где я пил? И в какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы его до сих пор: царь Борис убил царевича Дмитрия или наоборот? Что это за подъезд? Я до сих пор не имею понятия, но так и надо. Все так, все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают, все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него, все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим 40 ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух. «Ничего, ничего», — сказал я сам себе, — «ничего. Вот аптека, видишь? А вон этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар, это ты тоже видишь. Ну, ты успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Венечка, иди налево. Я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо, иди направо. Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя. Да, от холода и от горя. О, это утренняя ноша в сердце! О, иллюзорность бедствия! О, непоправимость! Чего в ней больше в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени? Чего в ней больше, паралича или тошноты? Истощение нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше? Столбняка или лихорадки? Ничего, ничего, сказал я сам себе. Закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко-редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево, попадешь на Курский вокзал. Если прямо, все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уже наверняка туда попасть. О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа! Время от рассвета до открытия магазинов. Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов. Иди, Венчик, иди. Площадь Курского вокзала. Ну вот, я же знал, что говорил. Пойдешь направо, обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проулках, Венечка. Захотел ты суеты. Вот и получай свою суету. Да брось ты, отмахнулся я от себя. Разве суета мне твоя нужна? Люди разве твои нужны? Вот ведь искупитель даже, и даже маме своей родной и то говорил, что мне до тебя? А уж тем более мне, что мне до этих суетящихся и постылых? Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило. Конечно, Венечка, конечно. Кто-то запел в высоте так тихо, так ласково-ласково. Зажмурься, чтобы не так тошнило. О, узнаю, это опять они, ангелы Господни. Это вы опять? Ну, конечно, мы. И опять так ласково. А знаете что, ангелы, спросил я тоже тихо-тихо, что ответили ангелы, тяжело мне. Да мы знаем, что тяжело, пропели ангелы, а ты походи, легче будет, а через полчаса магазин откроется, водка там с 9, правда, а красненького сразу дадут. Красненького, красненького, нараспев повторили ангелы Господни. Холодненького, холодненького, конечно. Ох, как я стал взволнован. Вы говорите, походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не хочется. Вы же сами знаете, каково в моем состоянии ходить. Помолчали на это ангелы, а потом опять запели, а ты вот чего, ты зайди в ресторан вокзальный, Может, там чего и есть. Там вчера вечером херес был. Не могли же выпить за вечер весь херес? Да-да-да, я пойду. Я сейчас пойду, узнаю. Спасибо вам, ангелы. И они так тихо-тихо пропели: «На здоровье, Веня!» А потом так ласково-ласково: «Не стоит!» Какие они милые! Ну что ж, идти так идти. И как хорошо, что я вчера гостинцев купил. Не ехать же в петушки без гостинцев. В петушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают ангелов. Хорошо, что купил. А когда ты их вчера купил, вспомни, иди и вспоминай. Я пошел через площадь. Вернее, не пошел, а повлекся. Два или три раза я останавливался и застывал на месте, чтобы унять в себе дурноту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона, в нем и духовная сторона есть. И есть, больше того, есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня посреди площади начнет тошнить со всех трех сторон. И опять останавливался, и опять застывал. Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? Нет, после охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вторым стаканом охотничьей тоже нет. Между ними была пауза в 30 секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в 30 секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго. Так когда же? Боже милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая завеса тайн. До кориандровой или между пивом и альбдедесертом? Ресторан Курского вокзала. Нет, только не между пивом и альбдедесертом. Там уж решительно не было никакой паузы. А вот до кориандровой это очень может быть. Скорее даже так. Орехи я купил до кориандровой, а уж конфеты после. А может быть и наоборот. Выпив кориандровый, я... «Спиртного ничего нет», — сказал вышибала. И оглядел меня всего, как дохлую птичку или грязный лютик. «Нет ничего спиртного». Я хоть и сжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить, что пришел вовсе не за этим. Мало ли зачем я пришел. Может быть, экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет идти на Пермь, и вот я сюда пришел съесть бестроганов и послушать Ивана Козловского или что-нибудь из цирюльника. Чемоданчик я все-таки взял с собой и, как давеча в подъезде, прижал его к сердцу в ожидании заказа. «Нет ничего спиртного, царица небесная!» Ведь если верить ангелам, здесь не переводится херес. А теперь только музыка. Да и музыка-то с какими-то пёсьими модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козловский поёт. Я сразу узнал, мерзей этого голоса нет. Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я потому их легко на слух различаю. Ну, конечно, Иван Козловский. О, чаша моих предков! О, дай мне наглядеться на тебя при свете звезд ночных. Ну, конечно, Иван Козловский. О, для чего тобой я околдова не отвергай? Будете что-нибудь заказывать?
А у вас чего? Только музыка?
Почему только музыка? Бестроганов есть, пирожное, вымя. Опять подступила тошнота.
А херес?
А хересу нет.
Интересно, в Име есть, а хересу нет?
Очень интересно. Да, хересу нет, а в Име есть.
И меня оставили. Я, чтобы не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой. Хорошая люстра. Ну, слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову, будет страшно больно. Да нет, наверное, даже не больно. Пока она срывается и летит, ты сидишь и, ничего не подозревая, пьешь. Например, херес. А как она до тебя долетела, тебя уже нет в живых. Тяжелая эта мысль. Ты сидишь, а на тебя сверху люстра. Очень тяжелые мысли.
Да нет, почему тяжелые? Если ты, положим, пьешь херес, если ты сидишь с перепою и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают, и тут тебе на голову люстра, вот это уже тяжело. Очень гнетущая эта мысль. Мысль, которая не всякому под силу, особенно с перепою. А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое? Мы тебе, мол, принесем сейчас 800 граммов хереса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и... Ну как, надумали? Будете брать что-нибудь?
Хересу, пожалуйста, 800 граммов.
Да ты уж хорош, как видно. Сказано же тебе русским языком, нету у нас хереса.
Ну, я подожду, когда будет.
Жди, жди, дождешься. Будет тебе сейчас херес.
И опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отвращением. В особенности на белые чулки, безо всякого шва. Шов бы меня смирил, может быть, разгрузил душу и совесть. Отчего они все так грубы, а? И грубы-то ведь подчеркнуто грубы в те самые мгновения, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы на выпуск, когда он малодушен и тих. Почему так? О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив, и был бы так же ни в чем не уверен, ни в себе, ни в серьезности своего места под небом, как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости, всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигу. Всеобщее малодушие. Да ведь это спасение от всех бед. Это панацея. Это предикат величайшего совершенства. А что касается деятельного склада натуры, кому здесь херес? Надо мной две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я поднял глаза на них. О, сколько должно быть в моих глазах сейчас всякого безобразия и смутности! Я это понял по ним, по их глазам, потому что и в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие. Я сник и растерял душу. Да ведь я почти не прошу. Ну и пусть, что хересу нет, я подожду. Я так.
Это как, то есть так? Че это вы подождете?
Да почти ничего. Я просто еду в петушки к любимой девушке. К любимой девушке. Гостинец вот купил. Они, палачи, ждали, что я еще скажу. Я ведь из Сибири. Я сирота. А просто, чтобы не так тошнило, хересу хочу. Зря я опять про херес. Зря. Он их сразу взорвал. Все трое подхватили меня под руки и через весь зал, о, боль такого позора, через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за мной чемоданчик с гостинцами тоже вытолкнули. Опять на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия! К поезду через магазин. Что было потом, от ресторана до магазина и от магазина до поезда, человеческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за это возьмутся ангелы, они просто расплачутся, а сказать от слез ничего не сумеют. Давайте лучше так. Давайте почтим минутой молчания два этих смертных часа. Помни, Венечка, об этих часах. В самые восторженные, в самые искрометные дни своей жизни помни о них. В минуты блаженства и упоений не забывай о них. Это не должно повториться. Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли. Я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания. Оставьте ваше занятие, остановитесь вместе со мной и почтим минутой молчания то, что невыразимо. Если у вас есть под рукой какой-нибудь завалящий гудок, нажмите на этот гудок. Так, я тоже останавливаюсь, ровно минуту, мутно глядя в вокзальные часы, я стою как столб посреди площади Курского вокзала. Волосы мои развиваются на ветру, то дыбом встают, то развиваются снова. Такси обтекают меня со всех четырех сторон. Люди тоже. И смотрят так дико. Думают, наверное, изваять его вот так в назидании народам древности или не изваять. И нарушает эту тишину лишь сиплый женский бас, льющийся из ниоткуда. «Внимание! В 8:16 из 4-го тупика отправится поезд до Петушков. Остановки Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есина». А я продолжаю стоять. Повторяю, в 8:16 из 4-го тупика отправится поезд до Петушков. Остановки Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есина. Ну вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набрасываетесь на меня с вопросами. Ведь ты из магазина, Венечка?
Да, говорю я вам, из магазина. А сам продолжаю идти в направлении перрона, склонив голову влево. Твой чемоданчик теперь тяжелый, да? А в сердце поет свирель, ведь правда? Ну, это как сказать, говорю я, склонив голову вправо. Чемоданчик точно очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано. Ты что же, Венечка, что ж ты все-таки купил? Нам страшно интересно. Да я понимаю, что интересно. Сейчас перечислю. Во-первых, 2 бутылки кубанской по 2,62 каждая. Итого 5,24. Дальше 2 четвертинки российской по рубль 64. Итого 5,24 плюс 3,28. 8 рублей 52 копейки. И еще какое-то красное. Сейчас вспомню. Да, розовое крепкое за рубль 37. Так, говорите вы, а общий итог? Ведь все это страшно интересно. Сейчас я вам скажу общий итог. Общий итог 9 рублей 89 копеек, говорю я, вступив на перрон. Но ведь это не совсем общий итог. Ты хотел сказать, Венечка, чтобы не стошнило? Нет. Что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить в сухую, потому что стошнить. Может, и стошнит, но уже ни за что не сблюю. Итак, вплоть до 9-й. А там опять понадобится бутерброд. Зачем? Опять стошнит? Да нет, стошнить-то уж ни за что не стошнит, а вот сблевать сблюю. Вы все, конечно, на это качаете головами. А на вопросы ваши я больше не отвечаю. Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть. Вот так. А вы все пристаете. Ты чего, обиделся? Да нет, отвечаю. Ты обижайся, мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, все к сердцу прижимаешь? Потому что водка там, что ли? Тут уж я совсем обижаюсь. Да при чем тут водка?
Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. Остановки Серп и Молот, Чухлинка, Реутова, Железнодорожная. Далее по всем пунктам, кроме Есина.
В самом деле, при чем тут водка? Я вижу, вы ни о чем не можете говорить, кроме водки. Далась вам эта водка. Да я и в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу. А водки там еще не было. И в подъезде, если помните, тоже прижимал. А водкой там еще не пахло. Если уж вы хотите все знать, я вам все расскажу. Погодите только. Вот похмелюсь на Серпе и Молоте, и тогда все расскажу. Потерпите, ведь я-то терплю. Серп и Молот. Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам из перепоя я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться. Зато по вечерам какие во мне бездны. Если, конечно, хорошо набраться за день. Какие бездны во мне по вечерам. Но Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю, если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов и грез, и усилий, он очень дурной, этот человек.
Утром плохо, вечером хорошо – верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот, если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение, это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю, как вам, а мне гадок. Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером. И восходу они рады, и закату тоже рады. Так это уж просто мерзавцы. О них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно и утром, и вечером, тут уж я не знаю, что и сказать. Это уж конченый подонок и звон. Потому что магазины у нас работают до 9, а Елисеевской тут даже до 11. И если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны, до какой-нибудь пустяшной бездны. Итак, что же я имею? Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал. От бутерброда до розового крепкого за рубль 37. Ощупал и вдруг затомился и поблек. Господь, вот ты видишь, чем я обладаю. Но разве это мне нужно? Разве поэтому тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, почему тоскует душа. А если б мне дали того, разве нуждался бы я в этом? Смотри, Господь, вот розовое крепкое за рубль 37, и весь в синих молниях Господь мне ответил: «А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны, но они ей желанны». «Вот! Вот!» – отвечал я в восторге. «Вот и мне тоже желанно мне это, но ничуть не нужно». «Ну, раз желанно, Венечка, так и пей!» Тихо подумал я, но все медлил. Скажет мне Господь еще что-нибудь или не скажет? Господь молчал. «Ну, хорошо». Я взял четвертинку и вышел в тамбур. «Так, мой дух томился в заточении 4,5 часа, теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, чтобы не стошнило. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, Господи». «Серп и молот» Карачарова. И немедленно выпил. Карачарова, Чухленко. «А выпив, сами видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту, сколько чертыхался и сквернословил. Не то 5 минут, не то 7 минут, не то целую вечность так и метался в 4 стенах, ухватив себя за горло и умолял Бога моего не обижать меня. и до самого Карачарова, от серпа и молота до Карачарова, мой бог не мог расслышать мою мольбу. Выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взмывался вверх, то снова опадал. Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея, как первомайский салют в столице моей страны. И я страдал и молился. И вот только у Карачарова мой бог расслышал и внял. Все улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и уляжется, так это бесповоротно. Будьте уверены, я уважаю природу. Было бы некрасиво возвращать природе ее дары. Да. Я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика посмотрела в меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами. Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там, где все продается и все покупается. Глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза. Коррупция, девальвация, безработица, пауперизм смотрят из-под лобья с неутихающей заботой и мукой. Вот какие глаза в мире чистогана. Зато у моего народа как какие глаза! Они постоянно на выкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла, но зато какая мощь! Какая духовная мощь! Эти глаза не пропадут, ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, эти глаза не сморгнут. Им все Божья роса. Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо только вот что. Вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделывал. Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин с рукою на горле, как будто меня что-то душило. Ну, да, впрочем, пусть, если кто и видел, пусть. Может, я там что репетировал? Да. В самом деле, может, я играл в бессмертную драму «Отелло Мавр» венецианской. Играл в одиночку и сразу во всех ролях. Я, например, изменил себе своим убеждением. Вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям. Я себе нашептал про себя. О, такое нашептал. И вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, и принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу. Да мало ли, что я там делал. Вон справа у окошка сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке, а другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И, пожалуйста, никого не стыдятся, наливают и пьют. Не выбегает в тамбур и не заламывает рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: «А-а-а, хорошо пошла курва». А умный-умный выпьет и говорит: «Трансцендентально». И таким праздничным голосом тупой-тупой закусывает и говорит: «Закуска у нас сегодня блеск. Закуска типа «я вас умоляю». А умный-умный жует и говорит: «Да, трансцендентально». Поразительно. Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли, мавра или не мавра. Плохо обо мне подумали, хорошо ли? А эти пьют горячо и открыто, как венцы творения, пьют с сознанием собственного превосходства над миром. Ха! Закуска типа, я вас умоляю. Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности. До работы пью, прячусь. Во время работы пью, прячусь. А эти? Трансцендентально. Мне очень вредит моя деликатность. Она исковеркала мне мою юность, мое детство и отрочество. Скорее так, скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного. Сколько раз это губило меня. Вот сейчас я вам расскажу. Помню, лет 10 тому назад я поселился в Орехово-Зуево. К тому времени, как я поселился, в моей комнате уже жило четверо, я стал у них пятым. Мы жили душа в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: «Ребята, я хочу пить портвейн». А все говорили: «Хорошо, пей портвейн, мы тоже будем с тобой пить портвейн». И если кого-нибудь тянуло на пиво, всех тоже тянуло на пиво. Я много мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все, я растяну до самых петушков. А лучше я не буду рассказывать все, а только один единственный случай, потому что он самый свежий. О том, как неделю тому назад меня сняли с бригадирского поста за внедрение порочной системы индивидуальных графиков. Все наше московское управление сотрясается от ужаса, стоит им вспомнить об этих графиках. А чего же тут ужасного, казалось бы? Да, а где это мы сейчас едем? Кусково. Мы чешем без остановки через Кусково. По такому случаю следовало бы мне еще раз выпить, но я лучше сначала вам расскажу, а потом уж пойду и выпью. Кусково-Новогиреево. Итак, неделю тому назад меня скинули с бригадирства, а 5 недель тому назад назначили. За 4 недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь. Да я и не вводил никаких крутых перемен, а если кому показалось, что я вводил, так поперли меня все-таки не за крутые перемены. Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом. С утра мы садились и играли в сику на деньги. Вы умеете играть в сику? Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю. А потом, известное дело, садились и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент. Один вермут пил, другой, кто попроще, одеколон свежесть, а кто с претензией, пил коньяк в международном порту Шереметьево и ложились спать. А на утро так, сначала садились и пили вермут, потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом, что же, потом садились играть в сику на деньги. Так и ложились спать, не доиграв. Рано утром уже будили друг друга. «Лёха, вставай в сику играть! Стасик, вставай доигрывать вчерашний сику!» Вставали, доигрывали в сику,
А потом ни свет, ни заря, ни свежести не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтобы он до завтра отмок и пришел в негодность. А уж потом каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала. Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали так. Один день играли в сику, другой пили вермут, на третий день опять в сику, на четвертый опять вермут. А тот, кто с интеллектом, тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево, сидел и коньяк пил. Барабаном мы, конечно, и пальцем не трогали, да если бы я им предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, а потом били бы меня кулаками по лицу, ну, а потом разошлись бы, кто в сику играть на деньги, кто вермут пить, а кто свежесть». И до времени все шло превосходно. Мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалование два раза в месяц. Мы, например, пишем: «По случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом». Или так: «По случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении». А уж какой там травматизм и заведение, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро. О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа! Время от открытия и до закрытия магазинов! Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял, особенно во всем, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге. В восторге от Израиля, в восторге от арабов и от голландских высот в особенности. А вот Абба Эбан и Моше Даян так с языка у них не сходили. Приходят они утром, ну, например, и один у другого спрашивает: «Ну как, Нинка из 13-й комнаты, Даян Эбан?» А тот отвечает с самодовольной усмешкой: «Куда же она, падла, денется? Конечно, Даян». А потом, слушайте, а потом, когда они узнали, от чего умер Пушкин, я дал им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра Блока. Там, в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плечи и неозаренные туманы, и розовые башни в дымных ризах, там, в центре поэмы, лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку и прогулы. Я сказал им: «Очень своевременная книга», — сказал, «вы прочтете ее с большой пользой для себя». Что ж, они прочли, но, вопреки всему, она на них сказалась удручающе. Новогиреева Реутова. Итак, значит, я ввел свои пресловутые индивидуальные графики, за которые меня, наконец, и поперли. Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто. На веленевой бумаге черной тушью рисуются две оси. Одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной – количество выпитых граммов в пересчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером – величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не может представить интереса. Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом. В такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой – столько-то и того-то. А я черной тушью и на веленевой бумаге изображаю все это красивою диаграммою. Ведь правда интересные линии. Даже для самого поверхностного взгляда интересные. У одного Гималаи, Тироль, бакинские промыслы или даже верх Кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. У другого предрассветный бриз на реке Каме, тихий всплеск и бисер фонар на Ряби. У третьего биение гордого сердца, песня о буревестнике и девятый вал. И все это, если видеть только внешнюю форму линий. А тому, кто пытлив, ну вот мне, например, эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце. Все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные, и степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны. Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием, пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал. В один злосчастный день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось, это старая шпала Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве. И с дуру или с пьяну он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики.